Здравствуйте, друзья, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Евгения Родионова, в Москве 19.05, за режиссерским пультом Андрей Меликов, так у нас небольшая накладка по звуку, и сегодня с особым мнением для вас выступит политолог Илья Матвеев, приглашенный исследователь Калифорнийского университета Беркли. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, вы сегодня вышли в наш эфир в новом статусе, в первый раз, в статусе иноагента. Для наших зрителей это уже привычная история, и они привыкли, что часто к нам эксперты выходят с такой плашкой. Но, тем не менее, это ненормально. Мы забыли уже об этом. Расскажите, за что вас признали иностранным агентом на прошлой неделе? Я напомню, что вместе с Ильей Матвеевым в реестр внесли издание «Бильд» на русском наших коллег. И как усложняется жизнь?
Да, ну, я до конца не знаю, за что. Потому что объяснения на сайте Медьюста, они все копипастом делаются. И, например, «Бильд» на русском, так называемый. Кстати, что это? Тоже вопрос. Это какое-то издание отдельное, это программа.
Но это телеграм-канал или Ютуб, например, канал,
который мы все курим. Что такое «Бильд» на русском, да? Тем не менее, объяснение было для них такое же, как и для меня. Просто под копирку. Ну, практически такое же. Там еще в конце было сказано, что я состою в организации иноагенте лаборатории публичной социологии, а все остальное было просто то же самое. В общем, мне кажется, что они никак не объясняют, в чем там причина, но я буду оспаривать этот статус. И единственный, вероятно, смысл от этого в том, что они мне скажут, в чем, собственно, причина конкретная. Они должны будут объяснить в какой-то момент. Минюст должен будет объяснить, в чем конкретно я провинился. А пока я не знаю.
Угу. Ну, будем следить за развитием событий. Жалко, что редко, конечно. Да какое редко? По-моему, никогда ни разу человек не оспаривал статус, не смог это сделать. Не было таких прецедентов, но вдруг получится, в любом случае надо отстаивать свое честное имя. Ну а мы вынуждены все-таки, так как мы находимся в России, ставить эти пресловутые плашки. Вот, хоть некоторые гости этого очень не любят и не приходят, например, принципиально, мы тоже уважаем этот выбор.
Ну, дело в том, что я не специалист пока по юридическим вопросам, связанным с иноагентством, потому что я сам еще не привык вообще, что я у нас теперь с этим клеймом хожу. Но, насколько я понимаю, после всех инстанций в России можно жаловаться в Комитет по правам человека ООН, и там, возможно, даже какое-то решение когда-нибудь, которое восстановит историческую справедливость. По крайней мере, можно будет сказать, что мы сделали все, что могли, и ООН зафиксировал, что это все было несправедливо. Вот. Смысла в этом практически никакого нет, но для вечности полезно.
Хотелось к новостям перейти. Сегодня мы днем уже говорили о том, что Илья Яшин пропал из колонии. Его тоже этапировали в неизвестном направлении. Уже чуть позже стало известно, что еще одного политзаключенного этапировали в неизвестном направлении, 19-летнего Кевина Лика. Я прошу нашего режиссера показать фотографии. За два дня уже шестерых политзаключенных российских из тюрем куда-то увезли. Никто не знает, где они сейчас находятся. Это Олег Орлов, правозащитник, это бывшие координаторы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Федорова, это Саша Скочеленко, художница. И родители Саши Скочеленко сказали, что ее везут в Москву якобы. И некоторые правозащитники полагают, что, возможно, речь идет об готовящемся обмене. Об этом говорил и правозащитник Иван Павлов, руководитель первого отдела. Илья, как вы считаете, если все-таки такой обмен произойдет, поскольку это беспрецедентная ситуация, действительно, таких совпадений не бывает, что-то происходит. Если это все-таки произойдет, этот обмен состоится, то что это будет значить? Режим как-то либерализуется или что? Нам ждать раскручивания гаек? Или как это можно оценивать?
Ну, это все сплошная спекуляция. У нас никакой информации нет на данный момент. Дело в том, что меня немного удивляет, что все это связывают с обменом потенциальным. Что, если другая вещь происходит? Что, если строят спецтюрьму для политзеков, и там у них будут невыносимые условия? И всех политзеков сейчас везут в эту тюрьму, они все будут отдельно от других заключенных, и к ним будут особые применены какие-то практики. Почему бы и нет? Честно говоря, я не вижу, что этого однозначная какая-то интерпретация. Потому что я смотрю, что может быть это обмен, а может быть наоборот. Может быть их все будут содержать в одном месте с какими-то специальными условиями, которые будут хуже, чем у обычных заключенных. Вот. Поэтому мы же не знаем до конца. Если это будет обмен, конечно, это будет очень хорошо. Я думаю, что это может означать в целом какую-то попытку выхода на переговорный трек. Угу. Мне кажется, что это может быть прологом к каким-то переговорам с Западом и по другим вопросам тоже, и, может быть, даже по вопросу Украины. Но сейчас трудно сказать. Я, честно говоря, ничего хорошего не жду от нашего президента. Была история с обменом предыдущая с Алексеем Навальным. Все помнят, как она кончилась. Поэтому у меня, честно говоря, плохие скорее ожидания. Просто потому, что предыдущая история кончилась вот так. Я не вижу, почему эта история должна закончиться чем-то хорошим. Но я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет. Но вот просто рационально говоря, опираясь на то, что в принципе делают наши власти, как они привыкли действовать, ничего хорошего не жду, к сожалению.
Да, вот тут некоторые предполагают, что их обменяют на украинских коллаборантов. Но опять же, да, спасибо большое за ваше мнение. Кажется, пока что так. Но мы все равно надеемся на лучшее. Посмотрим. Посмотрим. Потому что это беспрецедентная ситуация, непонятно, что происходит. Пока в любом случае неизвестно, где находятся эти люди. И нужно за этим следить обязательно во что бы то ни стало. Пока перейдем к американской теме. Наш зритель уже спрашивает. Илья Евсеев передает вам привет и пишет. Илья, на ваш взгляд, в чем преимущество и отличие Камалы Харрис в сравнении с Хиллари Клинтон, которая тоже соперничала с Трампом в 2016 году и проиграла?
Честно говоря, мне кажется, что у них есть общие слабости с Хиллари Клинтон, потому что Камала Харрис в 2020 году пыталась проводить свою собственную кампанию на демократических праймерис и с треском провалилась. Причем сначала были большие ожидания, и все думали, что она какая-то очень перспективная кандидатка в 20-м. Но потом она провалилась в силу полного как бы мисс-менеджмент, какого-то вот плохого управления этой компанией, и в силу того, что ну, она, мне кажется, не очень сильный политик. Потому что в 20-м году, по крайней мере, это было совершенно очевидно, что по большинству политических вопросов она на лету придумывала какую-то позицию. Сейчас она уже 4 года была вместе с Байденом и могла накопить опыт. И теперь у нее есть позиции по всем вопросам. Это позиции ее администрации, собственно. Теперь ей будет легче вести эту кампанию. Но в целом непонятно, какая у нее политическая линия. За что она в целом стоит. Вот какое ее общее направление, ее работы. Непонятно ее прошлое в качестве прокурора штата. Вот оно довольно противоречивое, потому что она вроде как считается либеральным прокурором, на самом деле там 1000 человек садились в тюрьму по небольшим обвинениям. Например, она отказывалась там декриминализовать все, что связано с марихуаной, посадила несколько тысяч человек в тюрьму по этим всем обвинениям. И по некоторым вопросам была даже правее, чем ее республиканские оппоненты в Калифорнии. Вот, в общем, на какую-то суперпрогрессивную линию это все не тянет. А сейчас какая у нее будет позиция? Вот это трудно сказать. Программы опубликованной у нее нет. И в целом не вижу какого-то большого энтузиазма по ее поводу у людей, потому что они, мне кажется, не понимают, за что это, собственно, стоит.
Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, Илья, прошу прощения, что перебиваю, попрошу нашего режиссера показать фотографию с рейтингами, публиковали в СМИ на Fox News, да, в таких ключевых колеблющихся штатах. И здесь как будто бы Камала, получается, опережает даже Байдена. В общем зачете.
Может быть, и приезжает Байдена, что несложно.
Ой, Трампа, Трампа, прошу прощения, да, Трампа.
То есть, ну, сейчас у Харрис лучше рейтинги, чем у Байдена, действительно, были. Ну, понятно, да? Но даже по этим цифрам мы видим здесь что? Что в двух штатах одинаковые проценты, в одном штате у Трампа больше на 1%, в одном штате в Миннесоте у Камалы больше на аж сколько там, 6%. Но дело в том, что мы знаем по прошлому опыту, что опросы занижают поддержку Трампа. Угу. До конца непонятно почему, но возможно, потому что некоторые люди стесняются говорить, что они за Трампа. Такие более умеренные люди, которым нравится, например, то, что Трамп хочет снизить налоги, но им не нравится то, как он себя ведет, и в целом его политический стиль. Но они пойдут и проголосуют за Трампа, потому что он какие-то базовые республиканские вещи выполняет, но могут не сказать об этом опросному агентству. И, вероятно, также за Трампа голосуют люди, которые в самый последний момент принимают решение. Поэтому опросы в целом имеют тенденцию занижать поддержку Трампа. И вот то, что мы сейчас видим, по факту это означает, что в 3 штатах из 4, скорее всего, Трамп победит. Вот этих battleground states, колеблющихся штатах. Вот.
А почему Трамп такой популярный? Дело в том, что мы недавно проводили опрос среди аудитории «Живого гвоздя». Там как раз было очень много зрителей в онлайне. За кого бы вы проголосовали? Так как у нас неконкурентные выборы, нам остается голосовать вот за американских президентов, за Трампа или за Харрис. И результаты были, буквально, ну не 50 на 50, но где-то там 40 с чем-то на 40 с чем-то. Ну, то есть практически поровну. Чуть-чуть опережала Камала Харрис. И люди не понимают, почему, наши зрители в том числе, они писали в комментариях, почему приходят эксперты и так хаят Трампа. В чем он неправ, как говорится. Потому что мы слышим в основном только про персоналии, но мы не слышим об их программах. Что они предлагают? Вот что предлагает Трамп и американскому народу, и какая у него позиция по внешней политике, и Камала Харрис. Ну вот сейчас из вашего сообщения предыдущего я поняла, что она особенно пока ничего не предлагает и ничего конкретного не говорит.
Ну, конечно, у нее есть общая линия. Это линия продолжения того, что делал Байден. То есть по каким-то вопросам у нее достаточно четкая позиция по праву на аборт, например. По другим вопросам здравоохранения у нее позиция довольно мутная, потому что она выступала за радикальную реформу медицины американской, но потом выяснилось, что она не это имела в виду, что эта реформа не такая радикальная, как подумали. То есть как будто она выступала как Берни за
национальную медицину.
Бесплатную медицину. А выяснилось, что она выступала не совсем за это, что ее не так поняли и так далее. А что касается Трампа, кстати, очень интересный момент. И у вас, оказывается, половина до половины, и Максим Кац тоже у себя в Твиттере устроил. И там то же самое было, половина за Трампа, половина за, как он написал, любого кандидата от демократической партии. Но когда еще было непонятно, что будет Харрис. Это многое говорит о оппозиционной аудитории в России, что наша оппозиционная аудитория, ее половина поддерживает Трампа. Политика ультраправого, не просто правого, а ультраправого политика. В чем не прав Трамп? Да во всем. Не прав во всем. Это человек, который врет непрерывно. Он уголовник официально. Все, его обвинили в преступлениях. Уже суд обвинил его в том, что он, значит, подделывал финансовые документы, а впереди еще 3 других суда по другим вопросам. Он просто постоянно врет. Ну, есть специальные сайты, которые занимаются факт-чекингом его речей, и выясняется, что все, что говорит, это неправда.
Ну, а Байден что, не врет, что ли, а Харрис?
Вот. Гораздо меньше,
конечно. Вы сказали про медицину, вот она соврала, или не договорила?
Все-таки это было не совсем то же самое. Уточнение позиции и факты. То есть можно действительно, то, что Харрис делал, было крайне некрасиво. То, что Трамп делает, он называет вот вещи, там цифры какие-нибудь, например. А эти цифры все неправильные. Или он говорит, это было, а на самом деле этого не было. Вот это проблема Трампа. И таких вещей в каждой его речи, в каждом выступлении просто нескончаемый поток. Собственно, не нужно стараться особенно, чтобы выявить вот это вранье все. Потом это ультрарадикальная риторика. Ну, то есть целая огромная группа населения, они за счет его речей демонизируются, там, мигранты, например. Придумана проблема мигрантов в Америке. Придумана, на самом деле. Никакой проблемы мигрантов там нет, кроме проблемы отсутствия мигрантов прав. Вот это настоящая проблема, что мигранты угнетаются американским государством. А Трамп, как известно, начал свою мега-кампанию в 2016 году, сказал, что из Латинской Америки к нам едут насильники, там убийцы, преступники разные. Вот. Это, ну, во-первых, это нелепое. Что за бред? Что значит насильники едут из Латинской Америки? Из Латинской Америки едут люди, которые работают в США на низкооплачиваемых работах, косят там газоны преуспевающим американцам, работают в магазинах, в строительстве, зарабатывают свою честную трудовую копейку и отсылают ее домой, как и любые мигранты во всем мире.
Отнимают рабочие места, наверняка.
Судя по тому, что в Америке безработица 3% была довольно долго, рабочих мест всем хватает, и коренному населению, и мигрантам. И, собственно, в таких вот работах за минимальную зарплату, наоборот, все ищут все время работников. То есть на таких рабочих местах не хватает, на самом деле, рабочих рук, поэтому труд мигрантский используется. И при этом это непрерывная демонизирующая риторика. Сейчас по миграционному вопросу просто мигранты, которые ни в чем не виноваты, на самом деле, они в целом как группа превращаются в какое-то негативное явление. Не отдельные люди там, которые преступление какое-то совершили, а целая группа. То же самое Трамп начал свое президентство с того, что из нескольких стран людям просто запретил въезд в США. Просто запретил и все. Неважно, кто вы, какой у вас бэкграунд, зачем вы едете. Нельзя и все. Вот это были в основном страны Ближнего Востока, им нельзя просто ехать в Америку. А потом федеральный судья отменил это решение как неконституционное. Вот. То есть это было еще и незаконно, помимо того, что это было, ну, несправедливо. И очень можно долго говорить о том, в чем не прав Трамп. То есть Трамп – это… В чем суть Трампа как политика? Это отдать все деньги богатым, снизить налоги, перераспределение наоборот делать, да, что бедные деньги богатым отдают. Но при этом бедным давать все время вот эту ультраагрессивную риторику против воображаемых врагов, типа мигрантов, глобалистов, истеблишмента. Кто такие глобалисты? Никто так и не понял, кто такие глобалисты, но у Трампа есть вот эта нескончаемая
Deep
риторика,
state.
что… Что такое deep state? Никто не может объяснить. Это все просто придуманные враги. Значит, смысл этой политики в том, что снижаются налоги, бедные теряют пособие, социальную поддержку, инфраструктуру,
То есть он
страдают.
снижает социальную поддержку объективно, потому что вроде бы как, ну, Венс, и он так, Венс тоже его вице-президент, предполагаемый, позиционируется как кандидат от белых, да, вот, пожалуйста, вам его фотография, от белых штатов, значит, вот этого красного пояса, он выступает за рабочих. Но я это слышала от нескольких наших экспертов, которые приходили.
Есть специальные организации, которые подсчитывают рейтинги конгрессменов, сенаторов по вот голосованию в Конгрессе, в Сенате, как они голосуют по части трудовых прав, например. И выяснилось, что у Венца там доль, что никогда ни за какие трудовые права он отродясь не голосовал. Риторика у него очень умеренная, то есть он действительно не может совсем уж просто сказать, что у рабочих нужно там отнять все права, заставить их работать по 8 часов и так далее. Он прям так не говорит, потому что он сам якобы из рабочего класса. Вот, хотя
Сделал
он
себя сам.
сделал себя там, да, хотя он реально там Yale Law School, работал в венчурном фонде, настоящий капиталист. Короче говоря, совсем он просто не будет говорить, что у рабочих надо все отнять. Но он очень умеренно, риторика у него такая умеренная, что, в принципе, как он говорит, профсоюзы, ну, не знаю, может быть, можно их допустить. Вот так примерно. А на самом деле он палец о палец не ударит, чтобы профсоюзам помочь. И в этом очень большое лицемерие. То есть Венс добавляет в кампанию Трампа измерение лицемерия. Потому что Венс – это человек, который спекулирует на своем происхождении и фактически обманывает людей. То есть он создает образ такого вот рубаха-парня, на деле предлагая политику, которая противоречит объективным интересам всех тех людей, которых он якобы представляет. Вот. И в этом, кстати, и на Трампа похож, который тоже похожие вещи делает.
А что касается прав женщин, прав на аборт и так далее, меня, конечно, это больше всего пугает как женщину. И мне интересно, кто из женщин может голосовать за людей, выступающих за запрет абортов у нас, потому что в России сейчас тоже идет завуалирована такая кампания, очень аккуратно, но это продвигается. И вот, например, господин Венс, он, значит, заявил, что все бездетные женщины должны платить налоги, это первое. Во-вторых, он сказал, что величайший обман сексуальной революции давать право на развод женщинам по собственному желанию. И Камалу Харрис он сравнил с бездетной кошатницей, вот, которая, значит, все проблемы свои будут переносить на нацию. Ну, в общем, заявление, конечно, одиозное, мягко говоря. Но, тем не менее, у них же есть поддержка среди женской аудитории. Не разделяются же голоса избирателей мужские и женские. Нет же такого?
Кстати, разделяются.
Ага.
И женщины в целом больше голосуют за демократов, мужчины больше за республиканцев. Особенно этот гендерный разрыв среди молодежи. Это уже явление, которое все обсуждают на всех последних выборах. Среди людей моложе там, 25 лет наметился довольно мощный разрыв, что молодые люди голосуют за правых, девушки голосуют за левых. Вот. Именно поэтому. Именно потому, что девушки не хотят становиться жертвой этой антигендерной, как бы антифеминистской политики. А молодые люди, они, мне кажется, исходят из того, что называется gender backlash. То есть они хотят вернуть себе те привилегии, которые у них были в период как бы более сильного патриархата. Так что на молодежь прям заметно, что есть разница в голосовании. Это во всем мире, не только в Америке. Это общий тренд, что голосование мужчин и женщин начинает меняться. В нем симметрия уже отсутствует. Но понятно, что есть женщины консервативных взглядов. Другой вопрос, что не все взгляды одинаковы, да? Есть вопрос взглядов, есть вопрос того, что человек распоряжается там, своим телом, например. И для кого-то это взгляды, а для кого-то это значит отнять, получается, право на самого себя. Вот что такое, по сути, политика как бы запрета абортов. Отнять у женщины право на саму себя. Поэтому, ну, то есть мне это кажется, конечно, глубоко реакционной и неправильной политикой. И женщин все труднее убедить в том, что в этом есть какой-то смысл.
Особенно поэтому после Венца, вице-президента, да.
Да, да. То есть, ну, и понятно, что сейчас ему уже начинают из республиканской партии говорить, что ты знаешь, у нас тут есть бездетные в наших рядах тоже, и ты их там всех оскорбил. Но мне понравилось, как Трамп сказал про эти все ремарки. Он сказал, дело в том, что Венц, он просто family guy. Как мультик американский, family guy. Он family guy, у него есть family, поэтому вот с позиции человека, у которого есть family, рассуждает, ну, может, там немного перегнул палку. Вот. В общем, все эти культурные войны, они, в них есть и свой собственный элемент, то есть это действительно как бы столкновение позиций в обществе, столкновение между людьми, которые хотят все вернуть назад в мир патриархата, и людьми, которые не хотят возвращаться в патриархат. Но в этом также есть элемент того, что культурными войнами заменяют вопрос материальных условий и налогов, например. И республиканская партия, в ней всегда совмещаются две эти вещи. С одной стороны, вот эта ультрарыночная политика снижения налогов, как бы создание комфортных условий для богатых в ущерб бедным. И вот этих всех культурных войн, которые как бы добавляются к этому основному ядру, связанному с налогами, для того, чтобы сделать это все более приемлемым для обычных людей, простых, которые будут за республиканцев голосовать.
А демократы, что они предлагают? Ну, Харрис теперь, в частности, ее команда, что будет предлагать и с точки зрения, опять же, социальных каких-то вещей, экономических? Она разве улучшит жизнь простых американцев?
Ну, в целом, дело в том, что сейчас происходит некий общий сдвиг в американской политике, условно говоря, сдвиг влево.
Ага, есть такое.
Я думаю, что да. И мир в целом, и США в частности, происходит переоценка ценностей, связанных с предыдущим периодом неолиберализма, рыночной идеологии. И это все уже не так популярно, как было еще там 20 лет назад. И быть просто рыночником, который все везде хочет заменить рынком, сейчас это уже не очень принимается населением. И внутри этого сдвига Байден был не самым плохим президентом. То есть он оказался центристом таким, он большую часть того, что хотел, не реализовал, но что-то все-таки реализовал. Большие траты на климат, на зеленый переход, на промышленность в своей собственной стране, на достойные рабочие места. Байден был редчайший случай для американского президента. Он напрямую поддерживал профсоюзы. Кстати, когда была борьба профсоюза на Амазон, он прямо высказался за этот профсоюз. То есть, на самом деле, Байден, он хоть и центрист такой, он конформист, но он двигается за духом времени. Вот. И дух времени такой, что рыночные меры уже плохо проходят, а больше проходят более такие вот социальные, более государственная политика. И Байден в эту сторону сдвинулся, и Харрис, ну, за ним следует в его фарватере. Поэтому она будет тоже тратить деньги на инфраструктуру, на зеленый переход, на зеленые рабочие места в возобновляемой энергетике, там, во всем, что связано с уходом от выбросов парниковых газов.
Но вот. Все-таки вводить бесплатную всеобщую медицину не планирует?
Я думаю, что нет. И действительно, это вот ее проблема как политика, что она непоследовательная, в отличие, например, от Берни и от всего левого лагеря. Есть больше сотни конгрессменов, которые подписали как бы платформу, что они вот хотят именно нормальную бесплатную страховку для всех, как в Европе. Вот. Бесплатную медицину и национальную страховку. Ну да, Харрис, она эту позицию не занимает, и действительно, она, собственно, не очень левый политик, левоцентристский.
А можно сказать, что она левее Байдена? В этом ее обвиняют оппоненты? Что она левачка, поддерживает Хамас?
Да, она не поддерживает Хамас. Она в плане, кстати, палестинского вопроса абсолютно на стороне Байдена. Она сделала, ну, такое заявление, достаточно жесткое по американским меркам. Она сказала, что в Газе происходит там ужасная гуманитарная катастрофа, и что она за этим внимательно следит, и она требует от Нетаньяху, чтобы он уже заключил перемирие, наконец, что он до сих пор не сделал. Вот. Но при этом в чем суть байденовской политики по отношению к Газе и ко всей этой ситуации? В том, что риторически он в чем-то там обвиняет Нетаньяху, он говорит, да как так можно, прекратить убивать мирное население, и даже пытается какие-то красные линии проводить, что вот если вы там не перестанете, то мы вам перестанем какое-нибудь оружие поставлять. Но на самом деле он этого не делает. И это риторика того, что вот он против этой гуманитарной катастрофы, но одновременно он продолжает поставлять оружие Израилю непрерывно. Там был очень короткий маленький перерыв, когда он пытался свою эту угрозу воплотить в жизнь, но очень быстро сдал назад. И это, ну, как бы тоже лицемерно выходит. То есть вы обвиняете Израиль в страшных нарушениях прав человека и даже в преступлениях против человечности, одновременно вы снабжаете Израиль оружием, этими самыми бомбами, которые падают на дома, в которых там десятки людей живут. Вот. И Харрис будет продолжать просто эту линию. Мне кажется, что здесь ничего радикального у нее нет.
Что касается поддержки Украины, как различаются позиции принципиально у Харрис теперь уже, да, и у Трампа? Вот сначала говорили, что Трамп, ну, он обещал закончить войну в один день. На каких-то, значит, встречах со спонсорами он говорит, что он там Путина будет громить. Ну, как, вот у него много мнений по одному и тому же вопросу бывает зачастую. И недавно бывший секретарь госсоша, госсекретарь США при Дональде Трампе Майк Помпео опубликовал колонку в журнале The Wall Street Journal с описанием того, как может выглядеть успешный мирный план Трампа. И он довольно-таки не комплиментарный в отношении Владимира Путина, например, и так далее. То есть в целом там говорится о том, что Трамп будет оказывать давление на российские власти. Вот насколько это адекватно, объективно так? Или у него нет пока никакого плана?
Ну, как сказать, если вчитаться в эту колонку, выяснится, что там даже предлагается снять с России санкции, при том, что Россия не освободит территории захваченные. То есть мало того, что снять с России санкции, но как только Россия позволит Украине вступить в Евросоюз и в НАТО, можно с Россией снять санкции, при том, что она де-факто оккупирует районы Украины. Вот. И, то есть Россия будет же без санкций, но продолжая оккупировать 20% украинской территории. Так что, конечно, это комплементарно к Путину. Этот план очень даже путинский. И, ну, то есть... Там борются два мотива в этой, во всей их логике по отношению к Украине. Мотив первый – продемонстрировать, что для них главная Америка. Что нам вообще отчасти там все равно, что в Украине происходит, потому что для нас главные американские дела, американские проблемы. И вот как раз Венс очень четко артикулирует эту линию, что Америка вообще не будет вот так сильно вмешиваться в эти европейские дела, потому что мы не хотим на это тратить деньги, мы не хотим в это влезать, мы хотим решать свои внутренние проблемы. То есть более изоляционистская такая линия. Это первый мотив. А второй мотив – продемонстрировать Байдену, что Трамп может так взять и в 24 часа решить всю эту проблему Украины, прекратить войну, и что Трамп гораздо лучше, чем Байден, там, управляет этим всем вопросом. Это же несовместимые вещи. Для того, чтобы прекратить войну, нужно, наоборот, больше вложиться и ресурсами, и дипломатическими ресурсами, и всем, чем только можно. А если уходить из Европы, из этого конфликта, то это означает, что сдача Украины Путину. Вот. Поэтому, мне кажется, эти два мотива, они противоречат друг другу, поэтому этот текст считается странно. Он одновременно вроде как там какие-то радикальные вещи, что Украине надо дать все возможное оружие, которое мы ей не давали, и одновременно там абсолютно пропутинские вещи, типа снять санкции с России, при этом даже не настаивая на том, что Россия освободит территорию. То есть Россия продолжит контролировать не только Крым, не только Донбасс, но и все остальное, что она вот захватила за эти 2,5 года. И даже предусмотрено снятие санкций. Противоречиво.
Российские власти внимательно следят за этой гонкой. Для них кто выгоднее, как президент?
Ну, честно говоря, это непонятно. То есть я думаю, что Трамп может быть выгоднее, потому что Трамп может попытаться назло Байдену что-то там сделать и каким-то образом там принудить Украину к мирным переговорам или еще что-нибудь такое. Но Трамп более непредсказуемый. А кроме того, ведь все-таки в целом республиканцы более ястребино настроены, чем демократы. И, например, в предыдущую трамповскую администрацию, я напомню, при Обаме американцы не снабжали Украину оружием. То есть до 22 года, вот в период Обамы, Америка отказалась снабжать Украину тем, что называлось lethal aid, то есть непосредственно вооружениями. Может быть, там бронежилетами, может быть, приборами ночного видения, но не самим оружием. То есть при демократии Обамы Америка отказалась поставлять оружие, а при Трампе начала поставлять оружие. Это еще большой вопрос, поэтому кто лучше, Трамп или Харрис, потому что в целом традиционно республиканцы более ястребино настроены, чем демократы. И неоконы, которые начали войну в Ираке, это, собственно, республиканцы. То есть у республиканцев есть вот этот мощный империалистический мотив, империалистическая тенденция. Но есть также изоляционистская тенденция, которую Венс представляет, что нам нужно замкнуться в себе, решать свои дела, не лезть там в Европу, не лезть в остальной мир. Главное, America first. Для нас главная Америка. И внутри республиканской партии, мне кажется, борется вот этот более такой ястребиный империалистический момент и более изоляционистский момент. И непонятно, какой из них сильнее.
Кого Харрис взять в вице-президенты, чтобы составить достойную конкуренцию вот этому тандему Байдена, господи, Байдена, Трампа и Венса? То есть это кто может быть? Вот нам сказали, говорили тоже эксперты, что Джошуа Шапиро очень такой популярный и возможный кандидат.
Да, но я читал разную аналитику, и есть простые соображения, что может помочь вице-президент из одного из колеблющихся штатов. То есть одного из тех штатов, которые были перечислены вот на графике Fox News, который вы показали. Если он там популярен, если он сильный демократ в этом штате, который сумел республиканца обогнать, то он может помочь выиграть в этом штате, а это может вообще решить исход всей гонки, потому что она будет сводиться к нескольким колеблющимся штатам. Может быть, такая логика. Может быть, логика, например, того, что поможет демократ из штата, который имеет границу с Мексикой, потому что у него есть опыт борьбы с нелегальной миграцией, и какая-то вот он, в принципе, вот он с этой темой связан. И здесь можно как-то усилить позиции демократов по так называемому border crisis, кризису на границе, что можно сказать, что вот мой вице-президент этим занимается, а у него есть опыт, потому что он из такого штата. Вот такие примерно соображения. Но в целом вице-президент не решит исход гонки. Это не самый важный вопрос.
Почему Берни Сандерс даже не претендует на это место? О нем вообще никто не говорит. Он вообще не участвует никаким образом в гонке.
Ну, я думаю, что он... То есть, не сможет добиться тех уступок, которые были бы нужны для того, чтобы это было оправдано. То есть он не сможет настолько сблизиться с Камалой Харрис по своим политическим позициям, что он не сможет от нее добиться такой политической линии, которая бы вот ему соответствовала. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что она сама никогда его не выберет, потому что она будет искать человека, который ближе к каким-то неопределившимся, центристам, там, республиканцам, даже умеренным, антитрамповским, да, чем левое крыло. То есть логика такая, что большинство левых демократов все равно проголосуют за Харрис, чтобы не было Трампа. Они уже политизированы, сознательные, они пойдут и проголосуют за нее. Кроме совсем уж меньшинства людей, которые настолько недовольны демократами, что принципиально не пойдут голосовать из-за ситуации в Газе, например. Что вот просто для них это уже красная черта. Они считают, что Байден поддерживает геноцид, и они просто не будут за него и за Харрис голосовать, и все. Но таких абсолютное меньшинство. Большинство левых демократов, тех, кто условно в лагере Берни, все равно проголосуют за Харрис. А проголосуют ли, например, республиканские умеренно настроенные люди, которые в целом за вот платформу низких налогов, там какого-то законного порядка, как и Харрис, кстати, потому что она была прокурором, но им не нравится Трамп, потому что он, во-первых, там, уголовник, во-вторых, у него вот этот стиль такой дикий, популистский, таких людей тоже довольно много. Можно за них побороться, поэтому она будет более умеренных людей, видимо, выбирать себе running mate вице-президента.
Вот журнал «The Atlantic» пишет, Трамп упоминается в молитвах перед митингами с его сторонниками чаще, чем Иисус Христос. Такое исследование вот, представил этот журнал. Я вот попрошу Андрея показать картинку. То есть, ну, говорят, что популярно, тем не менее, Трамп по-прежнему. Я бы попросила, друзья, мы сейчас перейдем к нашей российской тематике. Вот вам Трамп, за которого молится часть американцев и пытается голосовать. После всего того, что рассказал Илья, наш сегодняшний уважаемый гость, пожалуйста, друзья, давайте создадим сейчас с вами опрос и проголосуем, если бы вы были американским гражданином, за кого бы вы проголосовали? За Трампа, за Харрис. Вот. Андрей, попрошу создать опрос. Маякни, когда все это будет опубликовано, я тогда еще раз зрителям объявлю. Но будем следить за развитием событий. Друзья, я рекомендую также Трифекты смотреть на канале «Живой гость» программу. Там тоже мы об этом говорим. Наши, точнее, гости, американисты, политологи. Возвращаясь к России, к все-таки нашей экономике. У нас недавно Эльвира Набиуллина выступала, объявила, что у нас повышается ключевая ставка до 18%. С другой стороны, приходит некоторый экономист, Наталья Зубаревич приходила к нам в эфир, говорит, что зарплаты в регионах, например, растут не только на предприятиях ВПК, но и на смежных предприятиях, поскольку работодатели хотят переманить все-таки работников такими же зарплатами хотя бы, ну, на таком же уровне, как минимум. С другой стороны, не хватает категорически кадров. Это тоже большая проблема. Об этом говорят. Да, друзья, опрос. Если бы вы, за кого бы вы проголосовали, будучи гражданином США? За Трампа, за Харрис. Пожалуйста, голосуйте. Что сейчас творится с российской экономикой. Я просто, Илья, приведу один пример. Сегодня буквально опубликовала 7/7 издание «Горизонтальная Россия». Жители трех регионов пожаловались на пустые полки в «Пятерочке». И это связано оказалось с оттоком мигрантов. У нас сейчас как раз такая антимигрантская идет политика. Вот, друзья, обратите внимание, это три региона. О нехватке продуктов в магазинах сети сообщили жители Ярославской, Ивановской, Костромской области. В супермаркетах пустуют полки с напитками, в основном водой, морепродуктами, хлебом, овощами. И, по словам местных, значит, все это пропало из-за того, что у сети проблемы с логистикой. Они лишились большого количества работников, которые работали на этих логистических складах. Они уехали, кого-то выслали. Не знаю, может быть, кто-то даже на фронт отправился. У нас сегодня там мигрантов тоже отправляют на фронт. Есть такая практика. И что в связи с этим делать? Какие нам делать выводы? Вот об экономике, о том, где мы сейчас находимся. Какая у нас сейчас ситуация в России? То есть мы держимся, или санкции все-таки работают, и действительно экономика, она пока держится внешне, но на самом деле идут скрытые процессы, которые потом могут как-то все, не знаю, либо обрушить, либо какие-то более серьезные последствия увидят не только жители нескольких городов, но и всей России.
Я бы хотел сначала сказать про зарплаты и про инфляцию. и про Наталью Зубаревич. И здесь же нет противоречия. Дело в том, что растущие зарплаты сами могут вести к инфляции. Есть такая вещь, как спираль затрат и цены затрат. То есть вы повышаете зарплату вашим работникам, вам откуда на это нужно брать деньги, вы повышаете стоимость продукции, которую ваше предприятие производит. Соответственно, другие тоже повышают зарплату, тоже повышают стоимость продукции, в итоге растут цены, и сами по себе рост зарплат может стать триггером роста цен. Это произошло в 90-е. То есть вот это cost price spiral, спираль затрат и цен, она способствовала гиперинфляции в 90-е. В целом, ну, наш Центробанк собственно признает, что российская экономика перегрета, что в ней очень много денег, и государство просто заваливает деньгами там оборонный сектор, кидается в его сторону этими пачками денег в ожидании, что там откуда-то резко вырастет производство. Но чтобы производство выросло, нужно время, нужно построить дополнительную линию или даже целый завод новый построить. Эти инвестиции, у них же есть какой-то цикл. А пока этого не происходит, идет рост цен на все. То есть просто повышение финансирования государственного ВПК, например, ведет тоже к росту цен само по себе. И поэтому инфляция будет, видимо, основной проблемой российской экономики, что и подтверждает рост ставки Центробанка. И отмена, кстати, годной ипотеки, которая призвана как раз сделать так, чтобы вот эта сама ставка, в принципе, работала. То есть когда у вас есть ставка Центробанка, одновременно есть гораздо ниже ставка финансирования ипотеки, то смысл этой общей ставки Центробанка несколько теряется. Поэтому пришлось отменить льготную ипотеку для того, чтобы этот инструмент сам стал лучше работать. В целом российская экономика, ну, у нее есть свои собственные противоречия, но да, выяснилось, что она вот нашла какую-то новую модель, в которой она может существовать. И эта модель связана с тремя вещами. Я вот писал недавно такой обобщающий текст про экономику за последние 2,5 года, и я пришел к трем выводам, что фактор первый – экспорт. Выяснилось, что мир не может существовать без некоторых товаров, которые производит Россия. Прежде всего, нефти. Просто вот российскую нефть нельзя исключить из мира, иначе нефть будет стоить $200 за баррель, если просто взять и запретить торговлю российской нефтью. То же самое с удобрениями и зерном, например. Нельзя просто делать так, чтобы российским зерном не торговали, иначе будет голод в некоторых странах. Выяснилось, что некоторые товары, которые экспортирует Россия, просто некому их заменить, и все. Второй фактор – то, что сам мир изменился. Например, в 2000 году на страны Большой Семерки приходилось больше 65% мирового ВВП. То есть развитые страны – это и была почти вся мировая экономика. А сейчас это уже 40%. А по паритету покупательной способности страны БРИКС у них больше уже ВВП, чем у стран Большой Семерки. То есть у развивающихся стран полупериферийных у них ВВП, вот если считать по покупательной способности, оказывается в совокупности, в сумме больше, чем у развитых стран, которые в Большой Семерке состоят. Если бы в 2000 году все это произошло, и такие санкции были на Россию наложены, то российская экономика бы коллапсировала. Но мы живем уже не в 2000, а в 2024, когда Китай отвечает за треть мирового промышленного производства. Треть всего, что в мире производится, вообще треть всего производится в Китае. А Китай занимает по отношению к России довольно-таки дружественную позицию и готов продавать все, что он производит. И дело не только в том, что он очень много всего производит, но и самые сложные товары тоже Китай может производить и продавать России. И это еще
у нас
одна...
какие-то сложности с расчетами, тем не менее.
С расчетами сложности, да, и видно поэтому, что и в Америке есть огромная власть над экономикой, финансовая прежде всего. Но все эти вещи можно обходить. И Китай в целом готов торговать с Россией, что и подтверждают гигантские цифры вот, объемов нашей торговли взаимной. А это превратилось в такой спасательный круг для российской экономики. А третий фактор – это военная мобилизация, то есть финансирование ВПК. У нас, между прочим, 600 тысяч человек, по официальным данным, пошли в ВПК работать с начала войны. То есть это не только деньги, но еще и сотни тысяч работников новых. И это все дает гигантский импульс само по себе. Значит, сохранение экспорта, большие развивающиеся страны, которые продолжают торговать с Россией, несмотря на санкции западных стран, и военная мобилизация, вот эти три вещи экономику удержали на плаву, и даже, в общем, она демонстрирует некий рост. Вот если обобщать.
Ну, вот смотрите, еще новость была, что еще два региона подняли выплаты за подписание контракта на войну в Украине, чтобы идти на фронт. Значит, сегодня, как раз 30 июля, когда мы выпуск записываем, соответствующее решение приняли власти Вологодской области. Они подняли ставку с 300 тысяч рублей до 1 000 000 рублей. Вот. Также, значит, с августа, с 1 августа поднимут выплаты Чукотский автономный округ, поднимется с 400 до 500 тысяч рублей. И недавно мы знаем, что, значит, ставки эти подняли в Калужской, Ростовской областях, Татарстане, Башкортостане, Красноярском крае, в других регионах. То есть это же колоссальные деньги. Но откуда в стране такие деньги? Нам говорят о том, что у нас дыра в бюджете, например. Откуда такие деньги появляются, которые выплачивают бесконечно контрактникам? И причем сейчас в июле, по крайней мере с июля, резко начали регионы повышать эти выплаты. Может быть, не хватает бойцов на фронте. Я не знаю, то есть, с чем это связано, но тем не менее есть такая тенденция.
Конечно, не хватает бойцов на фронте. Конечно. Потому что все желающие по своим каким-то причинам воевать уже давно на фронте или убиты там, или ранены. И в России огромная проблема с солдатами. И это кажется, что проблема только Украина, а Россия там как-то вот поставляет бойцов новых и поставляет. На самом деле у России тоже огромная проблема. И эти абсурдные суммы гигантские, они только иллюстрируют то, что есть эта огромная проблема, и желающих идти убивать и умирать не находится уже за 1 000 000 рублей, а в Москве вон 2 миллиона рублей. 20 тысяч долларов вам дают просто за то, что вы подписываете контракт. Явно, что дураков нет в Москве, или очень мало, которые даже за такие деньги пойдут этим заниматься. У них на самом деле очень большие проблемы. Большие проблемы с армией, которая в Украине воюет. А на это действительно есть расчеты, что тратятся триллионы рублей. То есть даже не сотни миллиардов, триллионы рублей тратятся на все виды выплат военным. В связи, ну, просто их зарплаты, вот эти единовременные выплаты, а в связи с ранением, со смертью. Вот, вместе посчитать, то получается уже триллионы. Откуда эти деньги берутся? Ну, у нас, например, повысили налоги. У нас повысили налог на прибыль компаний с 20 до 25%. Весь бизнес в России оплачивает войду фактически. То есть эти все деньги полностью уйдут на войду. Они больше ни на что не будут потрачены. Они будут потрачены только на оплату военных расходов. Значит, просто весь бизнес, который в России существует, с него дополнительный побор получается 5% строго на ведение боевых действий. Вот один из источников денег. А это, кстати, будет значить, что у бизнеса меньше денег, чтобы вкладывать в производство, в инвестиции. И у нас, значит, военные сектора, которые государство напрямую финансирует, они будут расти, а гражданский сектор, он будет скукоживаться. Потому что у бизнеса нет возможности в такой ситуации расширять производство. С такой гигантской ключевой ставкой, с такими дорогими кредитами и с тем, что еще и такие налоги высокие, ну, повышенные. Все это вместе создаст как бы мощный такой отрицательный стимул, чтобы инвестировать. В результате экономика все более и более военной будет становиться. То есть гражданская будет уменьшаться или стагнировать, а военные отрасли будут расти.
Илья, что касается все-таки дефицита кадров, о котором тоже мы заговорили, в связи с тем, что вот в логистических центрах «Пятерочки», по крайней мере, ушли работники, там нет работников, в итоге не могут вовремя доставить продукты на полки в Ярославскую, Ивановскую, Костромскую области, и там полки пустуют. Давно мы такого не видели. Что это вообще?
Ну, я думаю, что это просто какой-то сбой. То есть эти сбои по разным причинам могут быть. И во время, после ковида было вообще много таких сборов.
Да, точно, в ковид было.
Может, какое-то эхо ковида, например, долгое, мало ли. Я бы не делал какие-то обобщения по одному кейсу. Но в целом просто вот мы с моими некоторыми коллегами все время спорим, насколько российские власти рациональны. насколько они иррациональны. И вот вопрос мигрантов – яркий показатель того, что они иррациональны на самом деле. Потому что в российской экономике огромный дефицит кадров. Ну, все, нет просто людей. Все люди, они и уехали, и в ВПК работают на военных заводах, и на фронте они, и на фронте получили инвалидность, не могут больше работать. В общем, конкретный дефицит кадров у нас, в принципе, с трудовыми ресурсами не всегда не было так, чтобы их прям свободно было. А сейчас еще хуже. И параллельно всему этому государство кошмарит мигрантов. Все больше и больше. Если почитать разные там популярные паблики для населения, там все время показывают какие-то рейды против мигрантов на, не знаю, на рынках, на логистических центрах как раз, и там депортации сотен, даже тысяч человек. Зачем это делается? Кто будет работать, если не эти люди? Но тем не менее, националистический угар, которые в нашей стране присутствуют, он и на это тоже распространяется. И нельзя быть как бы националистами в одном, в украинском вопросе, и не быть националистами в другом. Это все связано. И вот эта пропагандистская, как бы мощная националистическая волна, она и мигрантов тоже затрагивает. Поэтому, вопреки экономическим интересам объективным, происходит кошмаринг этих мигрантов.
Но зато призывают женщин больше рожать, российских женщин, как говорится, русских, может быть, даже, не знаю, как они хотят это выразить, но тем не менее, вот как раз накануне гендиректор фонда капремонта Свердловской области призвал больше рожать, чтобы в том числе компенсировать дефицит электриков. Вот тоже. Электриков не... Ну, согласитесь, Илья.
Кажется, когда директор регионального, да, электрик, именно электрик, выражайте электриков, вы проследите, что мы стали... Нет, просто когда директор регионального фонда капремонта начинает такие вещи говорить, это понятно, что уголовное дело против него уже как бы там заведено, потому что капремонт – это вот та самая область, в которой сажают непрерывно за всякие злоупотребления. Вот.
Что касается посадок, у нас буквально немножечко время осталось, но тем не менее, в последнее время, если вы обращаете внимание в новостях, у нас идут коррупционные посадки по коррупционным делам, значит, в Министерстве обороны. И вот последнее, кого задержали, это экс-замминистра обороны Булгакова. Его задержали. И почему вот, я про него вспомнила? Ну, вы сказали про посадки. Дело в том, что у него прошли обыски, и у него дома обнаружили коллекцию картин. Вот, как говорится, наши патриоты и пропагандисты, они критиковали очень Олимпиаду, открытие Олимпиады в Париже. Сейчас можно посмотреть на нормальное искусство. Это вот, значит, вот такие картины там в центре Шойгу. Может быть, Илье мелко видно. Ну, естественно, сам Булгаков, это автопортрет. И там вот целый набор таких картин наш режиссер сейчас покажет. И там везде и Шойгу фигурирует, как министр обороны, ну и их, значит, сотрудники и сотоварищи. Вот тоже там Шойгу сидит. Ну, в общем, такая история. Это действительно интересные картины, коллекции, настоящее произведение искусства. Но все равно, если серьезно, то с чем связаны эти посадки бесконечные по коррупционным делам? То есть идет какая-то дележка или там передел собственности, смена каких-то элит, в том числе и в военном министерстве?
Ну, я думаю, что есть общий тренд, просто очень красивая, хорошая картина. У меня маленькая картиночка, но я вижу, да, художество, да, в стиле пуантилизм. Музей Арте просто плачет по этому портрету. Да, дело в том, что наш президент осознал, что на войну тратится в этом году запланировано больше 100 миллиардов долларов, то есть больше 10 триллионов рублей. И это такая сумма, что есть понимание, что ее, если разворовать, то будет потеряно уже слишком большое, критически большое количество денег. И поэтому явно у Путина возникла идея, что нужно предотвратить вот эту потерю денег в Минобороны, и там как-то закрутить гайки, потому что уже о слишком серьезных суммах речь идет. Поэтому он назначил Белоусова для того, чтобы он контролировал экономическую часть вопроса. То есть Минобороны уже представляется как такое хозяйственное предприятие гигантское, которым должен руководить экономист, такой технократ грамотный. И посадки, они тоже сигнализируют изменение правил игры, что надо завязывать с воровством, значит, что нужно вот... Нужно эти деньги тратить на войну, а не на воровство. В этом парадоксальным образом сходятся Белоусов и Путин и расследования ФБК некоторые, которые тоже там показывают, как на разных ракетных заводах выясняется, что есть коррупция, а нужно там эту коррупцию там, за нее доказывать и, видимо, все деньги тратить на производство ракет там, и так далее. Все, у ФБК есть противоречия по этому вопросу.
Ну, то есть это не замена одних коррупционеров на других, а именно просто пытаются чуть-чуть ограничить вот это воровство. Но, ну, как бы коррупция же все равно, ну, она все равно же останется. Ну, то есть не верится, что прям так, такую борьбу начали искреннюю.
Ну, просто, с одной стороны, да, трудно представить, зная характер нашего государства, а с другой стороны, много всего произошло, во что не верили за эти 2,5 года. Столько всего происходит, что казалось невозможным, что, может быть, и борьба с коррупцией на какой-то новый уровень выйдет. Почему бы и нет? У меня, например, ощущение, что это все удар по Минобороны. А кто главный соперник Минобороны в России? Это спецслужбы, прежде всего ФСБ. Может быть, часть этих финансовых потоков перераспределяется от Минобороны к ФСБ, например. И люди, которые сажают этих людей, они же в итоге часть этих денег каким-то образом себе присваивают. Или, по крайней мере, осваивают эти потоки. Потому что это же ФСБшники сажают этих всех генералов. Может быть, они и выгодополучатели здесь. Я бы не исключал.
Да, Илья, спасибо огромное. И хотелось бы подвести результаты нашего опроса. Вот, Илья рассказал про программы кандидатов, и результаты чуть скорректировались. За кого бы вы проголосовали, будучи гражданином Соединенных Штатов? За Трампа 28%, за Харри 72%.
Слава Богу.
Да, все.
Я боялся, что наоборот будет, поэтому
да, удачи. Поэтому спасибо огромное. И напоследок, друзья, скажу про традиционно shop.diletant.media, где можно приобрести книги и даже целый пакет о советских силовиках, самых таких одиозных и противоречивых: Ягода, Ежов, Серов, Берия, Андропов, Дзержинский. Их имена вызывают неоднозначные отношения, оценки, историков в том числе. И поэтому сразу можно купить пакетом 6 книг, 6 биографий со скидкой. Поэтому, друзья, заходите, тираж ограничен. 750 экземпляров было изначально, сейчас уже гораздо меньше. Но, тем не менее, если вы зайдете и купите, можете так поддержать канал «Живой гвоздь» и вещание на оппозиционных медиа, по крайней мере, в России, пока YouTube у нас до конца не замедлили, поскольку наши зрители, ну, как Хинштейн обещал, что YouTube замедлит, и в каждом эфире зрители пишут комментарии, что у меня не работает, у меня не работает, у меня сейчас плохо работает. Это действительно так. И мы стали смотреть, ну, при помощи специальных программ, которые нельзя рекламировать. Ну, я, по крайней мере, поскольку на компьютерах действительно перестал работать YouTube без специального, как говорится, оборудования, о котором нельзя говорить. Но, надеемся, мы, к сожалению, с Ильей сегодня не успели обсудить и Олимпиаду, и хотелось бы про проблемы оппозиции поговорить. Но, так как Илья завтра выйдет в наш утренний эфир с Машей Майерс и Айдаром Ахмадиевым, друзья, не пропустите и подключайтесь завтра. А сегодняшний вечерний эфир программы «Статус», он отменился, поскольку, напомню, что и Екатерина Шульман, и Максим Курников в своей программе ушли в отпуск до конца августа. Поэтому, друзья, не скучайте, скоро они вернутся. Илья, спасибо вам огромное за беседу. Спасибо. Это был политолог Илья Матвеев, приглашенный исследователь Калифорнийского университета Беркли. А мы на сегодня прощаемся. Напомню, что за режиссерским пультом был Андрей Меликов. Меня зовут Евгения Родионова. До скорых встреч. Пока.